Глава третья. Вступление в жизнь. В 1902 году Габриэль и Адриен навсегда покинули обитель. Было им тогда около 20 лет. Но Институт Богоматери никогда не бросает своих воспитанниц на произвол судьбы. Он располагает разветвленной сетью связей, которые помогут им найти работу и спутника жизни. Так уж было угодно провидению, чтобы монахини определили Габриэль и Адриен продавщицами в специальный магазин по продаже приданого для невест. Кроме того, магазин торговал также юбками, мехами, вуалетками, баа и разными горжетками, не говоря уже о фурнитуре для портних. Заведение беспорочное, если судить по благочестивой вывеске «Святая Мария». Это название призвано было рассеивать у покупателей малейшие сомнения относительно честности его коммерсантов. Итак, 12 лет от роду Габриэль впервые попала под крыло конгрегации Сен-Кер-де-Мари, потом в Институт Богоматери, и вот теперь она в третий раз оказалась под покровительством Пречистой Девы. И, конечно же, она, ничуть не сомневаясь, но и не без доли иронии, поздравила себя с выпавшим на ее долю шансом. Более всего она ценила то, что хозяева заведения, чита Грампер, поселили ее в одну комнату с юной тетушкой, дрожайшей Адриен. Можно было волю поболтать, обменяться самым сокровенным. Другая причина для радости — жить в самом центре Мулена, на углу Часовой улицы и Рю-Далье, невдалеке от квартала Жакмар. Это самый центр коммерческой активности, наиболее оживленный квартал во всем городе. Много лет мечтала она о том, чтобы познать жизнь, мир, все то, к чему ее столько лет не допускали, что от нее столько лет прятали. Теперь-то она прекрасно понимала своего отца, его вечную жажду движения, стремление повидать далекие края. Вот именно из-за жажды странствий он меня оставил, а вовсе не из-за того, что он меня не любит, утешала себя девушка, кажется, готовая оправдать своего беспутного родителя. В магазине работа двух юных барышень состояла в том, чтобы привечать клиенток, продавать им товар, выставленный на полках, принимать заказы, подгонять платья. И в этом они проявляли такой необычный талант, что вскоре сделались притчей во языцах у муленских дам. Клиентура повалила валом. Поскольку Адриена, а иногда и Габриэль, продолжали посещать рукодельню Института Богоматери, монахини направляли своих учениц в магазин «Святая Мария», что вполне устраивало его владельцев. Кто побывает в краю бурбонов, удивится, сколько же здесь замков, которые, возможно, в еще большем количестве, чем в Турене, рассеялись по всей округе. Многие из них более древние, более строгие, но при этом находятся в большем упадке, чем замки долины Луары. Чаще всего они принадлежат дворянским фамилиям, которые поколениями живут там со времен постройки. Среди них такие семейства, как Бурбоны, Ла-Палис или Никсон. Большинство из членов этих семей посещали исключительно магазин «Святая Мария», владельцы которого гордились столь престижной клиентурой. При каждом таком визите они, стоя за кассой, рассыпались в любезностях и не уставали повторять, как они счастливы. Но Габриэль, к их удивлению, не разделяла подобного энтузиазма. Эта клиентура ей не импонировала, и раболепие, которое выказывали высокопоставленным гостям хозяева, раздражало ее. Эта юная бунтарка обладала неумолимой ясностью взгляда, удивительной у девочки, которую с юных лет так долго держали в изоляции от внешнего мира. Эта независимость мышления быстро вызвала в ней потребность убраться из мансарды, где их поселили, и жить где-нибудь в другом месте. «Я больше не могу здесь оставаться», — говорила она. Напуганная подобной дерзостью, Адриен не решилась последовать за подругой. Но Габриэль сняла скромную меблированную комнату в простонародном уленском квартале на улице Понгинге, которая выходит к реке. Оставшаяся в одиночестве Адриен быстро заскучала. Прошло всего несколько недель, и она капитулировала. Но будущее Коко на этом не остановилось. Тайком от хозяев заведения она, по просьбе иных клиенток, в часы досуга выполняла их заказы. Конечно, свободного времени у нее оставалось немного, приходилось проводить по 10 часов в день за прилавком. Но коль скоро жалование у нее оставалось смехотворным, а потребности все возрастали, она, не колеблясь, бралась украшать платья и юбки. У нее уже сложилась собственная клиентура. Адриен тоже не оставалась в стороне. Клиентки Габриэль не могли нарадоваться на качество выполненных заказов. Она была усердна и старательна, и такой останется на всю жизнь. К тому же, благодаря работе в свободные часы, ей удалось кое-что скопить. Само собой разумеется, две юные барышни, ныне более свободные в своих передвижениях, чем в Институте Богоматери, тратили выпадавшие им редкие и короткие мгновения отдыха отнюдь не на скучные прогулки по угрюмым берегам реки. Эти прогулки, привычные у муленских обывателей, мало чем отличались от выходов абазинских пансионерок. Итак, они решили грешным делом, что лучшее место для проведения досуга – центр города, и в особенности площадь Алье, являвшаяся средоточием муленских удовольствий вечером по субботам и по воскресеньям. Наши героини стали частенько видеть вместе в Гран-кафе, новейшем шикарном заведении, созданном по образцу парижского Максима, снискавшего в 1899 году мировую славу благодаря водевилю Жоржа Фидо. Свободный стиль, зеркала со скошенными краями в обрамлении затейливой резьбы по дереву придавали ему псевдо-парижский шик, который никак не мог оставить равнодушными наших барышень. Иной раз они захаживали в старом городе и в чайный салон с названием «Искушение». Но где бы они ни появлялись, они не поддавались искушению, являлись собой образец поведения, ведь они не забывали своего монастырского воспитания, во всяком случае, до поры до времени. Как о том уже ведомо читателю, Мулен – гарнизонный город, в котором было расквартировано несколько полков, в том числе 10-й конный егерский. Офицеры и унтер-офицеры этого полка нередко принадлежали к аристократии или к богатой буржуазии. Многим из них бросались в глаза красота Габриэль, ее восхитительные, цвета вороного крыла волосы, заплетенные в косу, которую она обвела вокруг чела, робкий и вместе с тем пылающий взгляд, который то гас, то вспыхивал под влиянием эмоций. Ничего общего с теми девицами, которые в гарнизонных городах служат утехой военным. Итак, Габриэль и Адриен быстро сделались любимицами молодых людей в военной форме, которые находили в их лице компании более достойную, чем привычные девицы. Но этой дружбе суждено будет оборваться в любой момент. Труба позовет, выступаем в поход. И все, конец дружбе, конец отношениям. Потому что они всего лишь две скромные швеи, и личное достоинство и шарм, которых у них никому не отнять, не могли заставить забыть о скромности их социального положения. Несколько недель спустя их видели в компании элегантных офицеров в ярко-красных брюках, сапогах и голубых венгерках с брандебурами за стаканчиками вина в ротонде. Одном из двух в городке кафе-шантанов, второй называлось Лебадар по фамилии владельца. Упомянутое заведение циркулярной формы, сооруженное в правление Наполеона III, по своей архитектуре напоминало шляпу-котелок. Оно было выкрашено в зеленый цвет и надстроено сверху стеклянной будочкой. Вокруг для приличия разбит садик, всего-то несколько чахлых кустов. Внутри сцена, на которой выступали артисты. А к низу от рампы место для музыкантов, фортепиано и одна-две скрипки. Публика грудилась вокруг мраморных столиков на одной ножке, на которых громоздились бокалы с пивом и лимонадом для дам. Паркет усыпан толстым слоем опилок, что было обычным делом в большинстве тогдашних кафе. То тут, то там мелькали неизбежные неприглядные тряпки, коими гарсоны равнодушно протирали столики для новых клиентов. А клиенты эти — господа офицеры. Заведение Бадара посещалось главным образом нижними чинами. Их командиры именовали его не иначе, как кабак. Конечно же, нельзя сказать, чтобы певцы, выступавшие в ротонде, принадлежали к лучшим голосам Европы. На эту сцену выходили звезды провинциального масштаба, которых столичная публика безжалостно освистала бы. Порой юные дарования, которым молодость, впрочем, не извиняла острую нехватку таланта. Сохранилась фотография того времени, на которой Габриэль с робеющим взглядом и кроткой улыбкой снята в компании молодого кавалерийского офицера, без сомнения, одного из тех, кто приглашал ее в ротонду. Конечно же, юная барышня еще не могла почувствовать убожество здешних зрелищ и посредственность исполнителей, ведь она столько лет провела в изоляции от остального мира. Но и того, что она видела, оказалось достаточным для понимания абсолютной необходимости перемены своего положения, пленницей которого она оказалась. Ведь не собиралась же она на всю жизнь оставаться швеей. И, конечно же, она поспешила поделиться своими мыслями с Адриен, которая была предана как никому на свете. Но как изменить свою участь? Сколько Габриэль себя помнила, она всегда обожала петь. В Абазине она вместе с другими воспитанницами пела в хоре в капелле, затем участвовала в хоре в Институте Богоматери. Да и теперь, когда она покинула стены этого заведения, начальница не раз обращалась к ней, прося заменить охрипшую хористку. И вот ей пришла в голову мысль, а почему бы не попробовать себя в ротонде? Кто знает, а вдруг она станет новой Ивет Гильбер и, наконец-то, вырвется из этого прозябания, на которое ее обрекало, казалось, все вокруг. Она поспешила поведать об этих своих планах своим галантам, как их по-прежнему называли в ту эпоху. «Какая блестящая мысль!» — воскликнули они. Перспектива аплодировать Габриэль на сцене родного кафе Шантана мгновенно соблазнила всех. К тому же привычные муленские развлечения порядком приелись, и любая даже самая незначительная новинка неизменно принималась с энтузиазмом. Но этот порыв скорее вогнал в краску, чем воодушевил бедняжку Габриэль. Она-то высказала эту идею легкомысленно, не помышляя всерьез, что она осуществится на деле. Прожив столько лет в изоляции, она не очень-то чувствовала себя готовой выступать на публике. В какой-то момент она даже понадеялась, что директор ротонды, месье Шебасьер, откажется пригласить ее. Какое там! Неплохо осведомленный о популярности Габриэль среди офицеров гарнизона, он понимал, что ничем особенно не рискует, приглашая ее. Пусть не в качестве профессиональной певицы, чье имя пишут большими буквами на афише, но в качестве статистки. В Бель-Эпок, да и в более раннее время, в кафе-шантанах существовал обычай рассаживать в глубине сцены с полдюжины барышень, изображающих дамский салон. Пока выступали звезды, эти барышни делали вид, что болтают между собой, представляли, будто занимаются рукоделием, вышиванием, вязанием. А в антракте наступал их черед. Эти певицы второго плана, нередко презираемые, друг за дружкой исполняли свои куплетцы, чтобы только разогнать тишину, пока выйдут настоящие артистки. Коль скоро статистки не считались достойными контрактов и гонораров, одна из них потом ходила между столиками, собирая чаевые. Уж на что гордой была Габриэль, а и то согласилась выйти на сцену. Вскоре она втянула в это приключение и Адриен. Ведь она столько лет разделяла ее судьбу, почему бы не продолжить в том же духе? Адриен уступила. Перед таким упорством устоять было невозможно. Впоследствии решительная воля Габриэль заставит склониться еще стольких и стольких. Легенда, которой овеяно имя нашей героини, велела, чтобы она с первого же выхода на сцену обрела в ротонде настоящий триумф. Ну и что же, что у нее вовсе не было голоса? Но зато у нее была, как это и предвидел месье Шебасьер, своя публика, которая принимала ее такой, как есть. Более того, Габриэль была для этой публики своеобразным талисманом. И публика была многочисленна, практически весь корпус кавалерийских офицеров Муленского гарнизона. Но, как это часто бывает, если простая статистка срывает больше аплодисментов, чем профессиональные певицы, тут уж ей не избежать их ревности. И началось. Под дверь ее артистической уборной стали подсовывать язвительные, оскорбительные записочки. Начали распускаться слухи на ее счет. И в особенности насчет ее нравственности. А так как они с юной тетушкой были не разлей вода, нетрудно догадаться, что тень клеветы падала и на Адриен. Будучи в высшей степени целомудренной, Габриэль запиралась в своей уборной на ключ всякий раз, когда переодевалась. Тогда же это было истолковано как притворство. А мало ли, вдруг за этой запертой дверью творится что-нибудь этакое постыдное. Завистницы не упускали случая пройтись и по поводу физических данных юной соперницы. Эпоха, ценившая в женщине пышной формы, позволяла толковать субтильность как худобу, которой быстро нашли объяснение. Конечно, кутит со всеми напропалую, вот и отощала. Ей пророчили судьбу дамы с камелиями. С другой стороны, ей придумали прозвище «голодающая из Индии», по аналогии с публиковавшимися тогда в журналах и газетах актуальными фотографиями вовсю исхудавших людей из голодных местностей, в высшей степени поражавшими воображение. В действительности же Габриэль, сама того не осознавая, положила начало, сильно опередив свое время, новому стилю, который позднее воцарился и с ее легкой руки распространился по всему свету. Так что же она пела там, в ротонде? Ее репертуар не был таким уж богатым, всего каких-нибудь 3-4 песенки, среди которых «Кокорико», считавшаяся высшим шиком парижских кафе-шантанов и имевшая большой успех даже в театре «Ла Скала». В этой песенке ей приходилось подражать петушиному крику, что ей удавалось далеко не всегда, в частности, по причине слабости ее голоса, который иногда слегка дрожал. Но что за беда? Ее публика, состоявшая по большей части из безоговорочно преданных слушателей, готова была простить ей вольность интерпретации и воодушевляла ее как могла. В конце концов, мы не в гранд-опера, а она так очаровательна со своей робкой и вместе с тем такой смелой улыбкой. Габриэль выбрала эту песенку отчасти из-за того, что написана она была для госпожи Полер, обладавшей почти таким же сложением. Госпожа Полер была ее идеалом и живым доказательством того, что можно добиться успеха, даже будучи далекой от идеалов красоты, которым отдает предпочтение твоя эпоха. Аплодисменты еще не успели смолкнуть, а она объявила песенку, которая стяжает ей еще больше успех. Кто видел Коко в Тракадеро, о горе молодой девушки, потерявшей в парке свою любимую собачку? Эта песня давно запала ей в сердце, и оказалось, что выбор сделан не зря. Это поистине был триумф. В глазах посетителей исполнительница обладает самобытным шармом, чем-то неведомым, что чарует с первого же взгляда. Ее вызывают на бис. Одарив поклонников робкой улыбкой, она исполняет песенку снова. Конечно, успех этих двух песенок повторится еще не раз. И, конечно же, вызывая свою любимицу на бис, публика будет дружно аплодировать. «Коко! Коко!» Так она и останется, Коко, и будет защищать эту свою марку всю жизнь. По правде говоря, она не могла терпеть эту свою насмешливую кличку, но что поделаешь, в этот раз судьбе нужно покориться. Адриен, между тем, оставалась в тени своей племянницы. Пусть она тоже была красавица, но красота ее была более правильной, менее пикантной и менее самобытной, да и голос не столь приятным. Именно ее подружки будут посылать за чаевыми. Их просьбу она будет выполнять с улыбкой без малейшего оттенка горечи. Нетрудно догадаться, что репутация Коко отныне и впредь мы будем ее звать именно так, быстро вышла за пределы ротонды и гарнизонных казарм. Весть о том, чем занимаются в часы досуга юные швеи, быстро дошла до владельцев магазина «Святая Мария». Те негодовали. Как же так? Такое серьезное заведение и дает у себя приют двум кабацким певицам? Что подумает мадам де Бурбон-Бюссе? Что скажут графиня де Шабан или баронесса де Никсон? Немного ли вы на себя взяли, несчастные сиротки? И обеих мигом выставили за порог магазина. Для других случившееся явилось бы трагедией. Для Габриэль трудности служили границами этапов жизни, побуждая двигаться вперед. Ясно, что она не собирается оставаться швеей до конца своих дней. Инцидент побудил ее к поиску средств для преодоления своего нынешнего положения. Но покамест надо было на что-то жить. К счастью, последующие недели показали, что старые клиентки остались ей верны. Более того, они стали приводить к ней своих подруг. Те не могли нарадоваться на двух замечательных кутюрье, шивших такие прекрасные вещи за сравнительно умеренную цену. Но при этом от их глаз не ускользнула непонятная обстановка скрытности, в которой работали девушки. Пустынная улица, дверь без всякой вывески, скромная лестница, ведущая в мансарду, которая выходит во двор. Но как бы там ни было, вскоре эта деятельность позволила девушкам жить ничуть не хуже, чем прежде, когда они работали в магазине «Святая Мария». А главное, они обрели, вернее сказать, завоевали независимость, которой так долго жаждали. Они обязаны есть своей волей и своим трудом. Таков первый урок, который преподала им жизнь и который Габриэль не забудет до последнего дня своей жизни. Нужно ли говорить, что известия о том, чем занимаются в Мулене Габриэль и Адриен, дошли и до Варена? Поначалу тетушка Кассия остолбенела, будучи не в силах поверить своим ушам, а затем вспыхнула негодованием, клянясь отказать от дома двум юным бунтаркам. «Да их бы надо в исправительный дом!» — бушевала она. Но тут, на счастье, появились дедушка Адриен и бабушка Анжелина. Ведь девушки уже достигали совершеннолетия, сказали они, и вольны беспрепятственно избирать подходящий им способ существования. Ввиду такого ошеломляющего успеха Коко, директор ротонды месье Шамбасьер предложил ей годичный контракт, который она рада была подписать. Адриен, не удостоившаяся такой чести, тем не менее не выказывала ни малейших признаков ревности. Она знала, что не обладает ни тем дарованием, ни тем самобытным шармом, которым природа наградила ее племянницу, ни той силой духа. Что из того? Она ее обожает и преклоняется перед нею. В ее глазах вознаграждение заслуг Габриэль явилось долгожданным торжеством справедливости. Но после нескольких месяцев эйфории, в течение которых Габриэль видела себя на пороге блистательной карьеры, она вдруг заскучала. Ограниченность ее успеха вставала перед ней во всей очевидности, опустошающая душу. Да, конечно, ее хорошо знают в Мулене, возможно, даже слишком хорошо. Но то ли это будущее, о котором она мечтала, и в конце концов, это всего-навсего Мулен? Она решила попытать счастье в Виши. Тогда, в Бель-Эпок, этот город становился в курортный сезон настоящим сколком Парижа, а для выступающих здесь артистов – подчас этапом на пути к покорению столицы. Король городов на водах, как его называют и теперь. Этот город привлекал к себе богатую космополитическую публику. «Кажется, что вы на берегах Нила, а не на берегах Алье», заметил один из хроникеров Фигаро. После принятия лечебных процедур и ожидания у киосков с водой, которую им разливали в стаканы мензурки мадемуазели в фарточках и белых чепчиках, страдальцы печеночными коликами жаждали развлечений. Хворь не мешала им с энтузиазмом аплодировать комедиям, операм, оперетам, представлениям мюзик-холлов и ревью. Одних только театров варьете в городе никогда не бывало менее четырех, таких как, например, «Альказар» или «Элизе Палас», экстравагантный фасад которого, выдержанный в чистейшем свободном стиле, игриво контрастировал с классической мудростью окружавших его буржуазных особняков. Воистину, только происки дьявола смогут помешать Габриэль получить ангажемент певицы в ревю или оперете. И, разумеется, она увлекла за собой Адриен. Зимой 1905 года Габриэль объявила поклонникам, что покидает Мулен. Услышав это, молодые люди разом потускнели, ведь малышка Коко была для них яркой звездочкой на небосклоне ночного Мулена. Каждый ее выход на сцену был осенен дуновением поэзии, а ее немного странного, но красивого лица не дано забыть никому. Как же грустные без нее будут теперь вечера. «Так приезжайте поглядеть на меня в Виши», — ответила она. Они пообещали и сдержат свое слово. Габриэль и Адриен сняли скромную комнату в старом квартале близ церкви Сен-Блес. Приехали и сразу распаковали чемоданы, достали оттуда платья, которые сами себе шили, шляпки, плоды их неуемной фантазии, и отправились знакомиться с городом, который, как они думали, в скорости ляжет к их ногам. Понаслаждались тишиной аллей, раскинувшегося вдоль реки парка Далье с английскими садами и причудливо отделанными виллами, где живали Наполеон III и его ближние. Затем направили свои стопы в парк источников, побродили в тени гигантских платанов, каштанов и буков, нырнули под открытую галерею, поддерживаемую литыми колоннами. Эта галерея, ставшая гордостью местного муниципалитета, была перевезена сюда прямо из Парижа после демонтажа Всемирной выставки 1900 года. Представьте себе, можно в самый сильный дождь, не раскрывая зонта и не опасаясь испортить свою невообразимых размеров шляпу, что поделаешь, такая была в ту пору мода, пройти целый километр, на других посмотреть, себя показать. «В каком еще городе сыщется подобное удобство?» — расхваливали местную достопримечательность путеводители по Виши. Однако энтузиазму наших юных особ суждено было рассыпаться. Сезон уже давно начался, все контракты с артистами подписаны, и единственное, на что могли надеяться юные барышни, вдруг срочно понадобится заменить кого-то из артисток, но вероятность этого была слишком призрачной. Куда бы они ни обращались с предложениями, везде импресарио, режиссеры и директора зрелищ грубо отмахивались от них с порога, бросая лицемерное «вам напишут». Ко всему прочему, Габриэль неизменно ставили в упрек то, что сама она называла субтильностью. «И откуда вы взялись, такая тощая, как жердь? Вам же все ребра пересчитать можно», — говорили ей без смущения. «Вам бы, мадемуазель, надо кушать поплотнее», — сочувственно добавляли другие. Вдобавок она дурно танцует, у нее напрочь отсутствует гибкость, и нет даже намека на голос. Да она не соберет ни сантима. Неудачи не подрезали ей крылья. Она решила брать уроки пения и танца. Сбережения ее таяли, как снег весной. Но все ее усилия оставались тщетными. Все же она продолжала упорствовать, невзирая на советы рассудительной Адриен. Кстати, об Адриен. Красивая, высокая, стройная, с походкой принцессы. Ее-то почему отвергали директора зрелищ? Договорили, будто она чересчур изыскана для публики, перед которой собиралась выступать. Быстро поняв, что настаивать бесполезно, она в горьком разочаровании возвратилась в Мулен, несмотря на уговоры Коко. Есть фотография, раскрывающая интересную грань личности нашей героини в тот период ее существования. Коко снята на террасе Кремери, одного из тогдашних самых шикарных кафе в парке Источников, смиренно сидящей за стаканчиком в компании сестры Антонии. Ласковый, робкий взгляд с оттенком меланхолии. Это уже не прежняя амбициозная Коко, но молодая, мечтательная женщина, не слишком уверенная в том, что ее ждет в будущем. Среди поклонников Габриэль, которые приезжали в Виши повидать ее, был один, который, в отличие от остальных, не побуждал ее ждать контракта и не поддерживал эту идею. Звали его Этьен Бальсан. Он не обладал ни выправкой, ни элегантностью офицеров 10-го егерского. Он не был титулован, как и большинство его товарищей. Хуже того, он был всего-навсего сержантом. Среднего роста брюнет, с круглым, довольно обыкновенным лицом, с небольшими усиками. Весьма банальный. Но у него была масса друзей среди офицеров. Добрый, честный, малый, широкой натурой, любитель поесть и не дурак выпить, он был влюблен в жизнь и стремился взять от нее максимум возможного. Он был без ума от бековых лошадей, и его мечтой было выставлять их под своим вымпелом на самых престижных ипподромах парижского региона. Он происходил из богатейшей семьи, жительствовавшей в Шатару, и владевшей текстильной фабрикой с 1500 рабочих, которая выполняла, среди прочих, и поставки для французской армии. Наш повеса пристрастился к кутежам еще с отроческих лет и намеревался продолжать в том же духе, тем более что он унаследовал огромное состояние родителей. Назначенный для прохождения службы в 90-й пехотный полк гарнизона Шатару и сообразив, что там ему не будет так вольготно, как ему хотелось бы, он перевелся в Мулен, придумав для этого благовидный предлог, мол, в этом городе есть военная секция по изучению восточных языков. Вдруг в один прекрасный день родине потребуются специалисты в этой области, и тогда он, Этьен, ответит «Я». В действительности же преподавание индусского диалекта, который он будто бы собирался изучать, существовало только на бумаге, ибо так и не нашлось никого, кто бы знал этот диалект. Вот потому и выбрал молодой человек этот редкостный язык, потому что во всей Франции его никто не знает. Этот лукавый маневр, точнее сказать, фарс, снискал ему заметную популярность среди товарищей.